Беседа 45. И так сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь?» Глава 6, стихи с 28 по 30. Первое. Нет ничего хуже, ничего постыднее чревоугодия. Оно делает ум тупым, оно делает душу плотскую, оно ослепляет и не позволяет видеть. Вот смотри, это случилось и с иудеями. Так как, будучи преданы чревоугодию, они всецело были заняты предметами житейскими и не думали ни о чем духовном, то хотя Христос возбуждает их множеством слов, исполненных то строгости, то снисходительности, но и при всем этом они не встают, а по-прежнему лежат долу. Посмотри, Он сказал им: «Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились», стих 26, «и через это поразил обличением, показал, какой должны искать пищи, сказав: «Старайтесь не о пище тленной», предложил им награду в словах: «Но о пище, пребывающей в жизнь вечную», стих 27. Наконец предупредил их возражение, сказав, что Он послан Отцом. Что же они? Как бы не слыхав ничего, говорят: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Сказали же это, как показывают последующие обстоятельства, не с тем, чтобы узнать и исполнить, но чтобы расположить Его опять, дать им пищу и насытить их. Что же Христос? Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. На это они сказали: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили? Отцы наши ели манну в пустыне», стихи 30 и 31. Ничего нет бесчувственнее, ничего бессмысленнее этих слов. Тогда как чудо было еще пред их глазами, они говорили так, как будто еще не сделано ни одного чуда: «Какое же ты дашь знамение?» И, сказав это, не предоставляют ему на произвол выбор чуда, но хотят поставить его в необходимость совершить не другое какое-либо чудо, а именно такое, какое было при их предках. Потому-то и говорят: «Отцы наши ели манну в пустыне», думая тем подстрекнуть его совершить такое чудо, которое могло бы напитать их телесно. В самом деле, отчего они вспомнили не о каком-либо другом из прежних чудес, хотя их тогда много было совершено и в Египте, и над морем, и в пустыне, но именно о манне. Не от того ли, что сильно желали ее, будучи порабощены чревоугодию? Как же вы, называвшие его пророком и хотевшие поставить царем, потому что видели чудо, как вы теперь, как будто не было никакого чуда, оказываетесь неблагодарными и непризнательными? И просите чудо, как просили бы прихлебатели и голодные псы? Теперь ли дорога вам манна, когда душа ваша изнемогает? И заметь хитрость их слов. Не сказали: «Моисей, сотвори такое-то чудо, а ты какое сделаешь, чтобы не раздражать его?» Но, ожидая от него пищи, все еще обращаются к нему с великою почтительностью. С другой стороны, не говорят и того, что Бог сотворил такое-то чудо, а ты какое сделаешь. Чтобы не подать мысли, будто они равняют его Богу. Не упоминают и о Моисее, чтобы не подать мысли, будто унижают его. Но избирают середину, говоря: «Отцы наши ели манну в пустыне». Христос мог, конечно, сказать: «Я совершил чудеса большие, чем Моисей, и не нуждался в жезле, не имел надобности в молитве, но все совершил сам собою. Если же вы напоминаете манну, то вот, я дал вам и хлеб». Но тогда не время было говорить это, а была одна забота обратить их к пище духовной. И смотри, с какой беспредельной мудростью Христос отвечает им: «Не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». Стих 32. Почему же он не сказал: «Не Моисей дал, а я», но вместо Моисея указал на Бога и вместо манны — на себя? Потому что велика была немощь слушателей, как это видно из последующего. И тогда, как он сказал эти самые слова, он не остановил их, хотя и вначале говорил: «Вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились», стих 26, и в последующих словах исправлял их, но, несмотря на все это, они не перестают требовать хлеба. Когда Христос обещал самарянке дать воду, то при этом не упомянул об отце, а просто так сказал: «Если бы ты знала, кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». И опять: «Вода, которую я дам». Глава 4, стихи 10 и 14, но не отсылает к отцу. Здесь же упоминает об отце, чтобы ты узнал, как велика была вера самарянки и как велика немощь иудеев. Но ведь манна была не с неба, как же говорится, с небес. Так же, как Писание говорит: «Птиц небесных». И опять: «Возгремел на небесах Господь». Псалом 8, стих 9, Псалом 17, стих 14. Хлебом же истинным называет тот хлеб не потому, чтобы чудо над манной было ложно, а потому что она была образом, а не самою истиной. А упомянув о Моисее, не противопоставил себя ему, потому что иудеи еще не предпочитали его Моисею, а напротив, о Моисее имели высшее понятие, чем о нем. Поэтому, сказав «не Моисей дал», он не присовокупил «я даю», но вместо того сказал «Отец дает». Услыхав это, они опять говорят: «Дай нам есть хлеб этот», потому что все еще думали, что это нечто чувственное, все еще ожидали насыщения своего чрева, а оттого истеклись так скоро. Что же Христос? Мало-помалу, возвышая их мысль, продолжает: «Хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру», стих 33, «не иудеям только, но и всей вселенной. Потому-то и не сказал просто «пищу», но «жизнь», какую-то другую и отменную, чтобы показать, что все были мертвы. Но они все еще поникают долу и говорят: «Подавай нам такой хлеб», стих 34. Обличая их за то, что они, пока предполагали трапезу чувственную, да то ли стекались к нему, а как скоро узнали, что это некая духовная трапеза, то уже не приступают к нему, Христос говорит: «Я есм хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете». Стихи 35 и 36. Второе. Так еще прежде говорил и Иоанн. Еже ведает, глаголит, и что он видел, о том и свидетельствует. И никто не принимает свидетельство его. Глава 3, стих 32. Равным образом и Христос. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельство нашего не принимаете. Глава 3, стих 11. Делает же это, предупреждая их и показывая, что их неверие не смущает его, что он не ищет славы и знает сокровенные их мысли, как настоящие, так и будущие. «Я есм хлеб жизни» намеревается уже приступить к учению о таинстве и сначала беседует о своем божестве, говоря «Я есм хлеб жизни», потому что это сказано не о теле. О теле говорит под конец. «Хлеб же, который я дам, есть плоть моя», стих 51, а теперь говорит о божестве. Плоть Христова, ради Бога Слова, есть хлеб, равно как и этот хлеб, ради наития на него Духа, бывает хлебом небесным. Здесь Христос не приводит свидетелей, как в прежней беседе, потому что имеет свидетельство в чуде над хлебами, да и иудеи все еще показывали вид, что верят ему, между тем, как там противоречили ему и порицали его. Вот почему он здесь и говорит прямо. Между тем иудеи, надеясь насладиться пищей телесную, остаются и не смущаются, пока впоследствии не потеряли всякой надежды. Но Христос, несмотря и на это, не замолчал, а напротив сказал многое в их вразумлении и обличении. Они же, называвшие его пророком в то время, как ели, теперь соблазняются и называют его сыном Тектона. А тогда не соблазнялись, когда ели хлебы, но говорили «это пророк» и хотели сделать его царем. По-видимому, они досадовали на то, что он сказал «я сошел с небес». Но настоящей причиной их негодования было не это, а то, что они потеряли всякую надежду насладиться телесной трапезой. Если бы они действительно негодовали на те слова, то им следовало бы спросить и узнать, каким образом он есть хлеб животный и как сошел с неба. Между тем этого они не делают, а ропщут. И что не это их соблазняло, видно из следующего. На его слова «Отец мой дает вам хлеб» они не сказали «Умоли его, чтобы дал». А что? «Подавай нам хлеб». Хотя он и не сказал «я даю», но «отец мой дает». Однако же из желания пищи они признали, что и он может подать ее. Каким же образом, признав, что и он может подать пищу, они могли потом соблазняться, и притом тогда, как услышали, что он дает ее? Итак, какая же тому причина? Они услышали, что больше не получат уже пищи, и поэтому опять начали не верить. И в оправдание своего неверия представляют то, что его слово слишком высоко. Поэтому он и говорит: «Вы и видели меня, и не веруете», указывая с одной стороны на чудеса, а с другой на свидетельство Писания. «Они, — говорит, — свидетельствуют о мне». Глава 5, стих 39. «Еще я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня». Глава 5, стих 43. «Еще как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу». Глава 5, стих 44. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Глава 6, стих 37. Смотри, как он все делает для спасения людей. С тою именно целью он и присовокупил это, чтобы не показалось, будто он занимается предметами ненужными и говорит без цели. Что же он говорит? «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и я воскрешу его в последний день». Глава 6, стихи 37 и 40. Но почему он упоминает и об общем воскресении, в котором будут участвовать и нечестивые, как об особенном даре верующих в него? Потому что и речь у него не просто о воскресении, но именно о таком воскресении. Сказав наперед, не изгоню его и не погублю ничего из того, что он мне дал, глава 6, стихи 37 и 39, он потом уже говорит о воскресении. В воскресении действительно одни будут извержены, как можно видеть из слов «возьмите его и бросьте во тьму внешнюю» Евангелие от Матфея, глава 22, стих 13, а другие погибнут, как и это видно из слов «бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 28. Таким же образом слова «живот вечный даю» значат то же, что слова «изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Глава 5, стих 29. Вот на это-то воскресение, которое принадлежит людям добрым, он и указал здесь. А что он хочет сказать словами «все, что дает мне Отец, ко мне придет»? В них он обличает неверие иудеев и показывает, что неверующие ему приступает волю Отца, только говорит об этом не прямо, но прикровенно. Так поступал он и всегда, когда хотел показать, что неверующие оскорбляют не его только, но и Отца. В самом деле, если в том воля Отца, и для того пришел Христос, чтобы спасти весь мир, то неверующие приступают волю Отца. Итак, когда кого-либо говорит «путеводит Отец», то ничто не может воспрепятствовать ему прийти ко мне. Это он говорит и ниже. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец. Стих 44. А Павел сказал, что он передает их Отцу. Когда сказано «предаст царство Богу и Отцу» первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 24. Итак, как Отец, когда дает, тем ничего не лишает себя, так и Сын, когда передает, тем ничего не отнимает от себя. Говорится же о нем, что Он передает, потому что через Него мы получили доступ. Послание к Ефесянам, глава 2, стих 18. Третье. Но это же выражение «через него» употребляется и об Отце, как, например, в этом месте, которым вы призваны в общение Сына Его. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 9, то есть волею Отца. И еще. «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 17. Здесь смысл почти такой. Вера в меня – дело немаловажное, но для нее нужно внушение свыше. И это Христос утверждает повсюду, показывая, что для этой веры нужна душа, истинно доблестная и привлекаемая Богом. Но, быть может, скажет кто-нибудь, если все, что дает Отец, приходит к тебе, и если приходят те, которых только Он привлечет, и никто не может прийти к тебе, если не будет дано ему свыше, то кому Отец не дает, те свободны от всякой вины и осуждения. Это пустые слова и одна отговорка. Без сомнения, мы имеем нужду и в собственной воле, потому что поучаться и веровать – дело воли. Здесь же словами «что дает мне Отец» он означает не другое что, как следующее. «Веровать в меня – дело немаловажное, и для того нужны не умствования человеческие, но откровения свыше и душа, с благодарностью принимающее откровение». А слова «идущий ко мне спасен будет» значит, будет пользоваться великим попечением. «Затем-то, — говорит, — я и пришел, и воспринял плоть, и принял зрак раба». Потом присовокупляет: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня». Стих 38. «Что ты говоришь? Разве иная воля твоя, а иная его?» Чтобы кто ни подумал этого, Христос отклоняет такую мысль, говоря далее: «Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную». Стих 40. «А это разве не твоя воля? Как же ты говоришь в другом месте: огонь пришел я не завести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся?» Евангелие от Луки, глава 12, стих 49. «Если же и ты хочешь этого, то явно, что у тебя одна воля с Отцом». Да и в другом месте он говорит: «Как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Глава 5, стих 21. В чем же состоит воля Отца? Не в том ли, чтобы не погиб ни один из них? А этого же хочешь и ты. Значит, не иная воля та Отца, и не иная это Сына. Так и в другом месте. И еще сильнее он утверждает свое равенство с Отцом, говоря: «Я и Отец придем, и обитель у него сотворим». Глава 14, стих 23. Итак, слова его имеют такой смысл: «Я пришел совершить не другое что, как то, чего хочет и Отец, и у меня нет какой-либо особенной своей воли, кроме воли Отца, потому что все Отчее принадлежит мне, а все мое принадлежит Отцу». Если же у Отца и Сына все общее, то он справедливо говорит: «Не для того, чтобы творить волю мою». Но здесь он не сказал так, но соблюдал это к концу. Предметы возвышенные, как я сказал, он пока скрывает и поставляет в тени, чтобы показать, что если бы он сказал «то воля моя», то им пренебрегли бы. Поэтому говорит: «И я содействую той воле», то есть Отца, чтобы тем сильнее поразить их. Он говорил как бы так: «Что вы думаете, что не верую прогневляете меня? Нет, вы раздражаете Отца моего. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить». Стих 39. здесь показывает, что не нуждается в их почтении, и пришел не по своей надобности и не для чести от них, но для их спасения. Это же он указал и в предыдущей беседе «Не принимаю славы от человеков», глава 5, стих 41. «И еще говорю это для того, чтобы вы спаслись», глава 5, стих 34. Да и при всяком случае он старается показать, что пришел для их спасения. Говорит же, что уготовляет славу Отцу, чтобы тем отклонить от себя всякое подозрение. А что с этой целью он говорил так, это яснейшим образом открыл в следующих словах. «Ищущий воли своей, — говорит, — ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем», глава 7, стих 18. «Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий сына и верующий в него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Глава 6, стих 40. Для чего он так часто и при всяком случае говорит о воскресении? Чтобы не думали, будто промысел Божий ограничивается только настоящими вещами, и потому не впадали бы в уныние, если здесь не наслаждаются благами, но надеялись на благо будущее, и не презирали бы его, если не терпят наказания в настоящей жизни, но ожидали жизни будущей. Четвертое. Но если от частого собеседования о воскресении ничего не приобрели они, иудеи, то постараемся приобрести мы. Захотим ли мы неправедно обогатиться, или похитить что-нибудь, или сделать другой какой бесчестный поступок, тотчас приведем себе на мысль тот день, вообразим то судилище, и эта мысль сильнее всякой узды сдержит дурное наше стремление. Будем постоянно говорить и себе, и другим: есть воскресение, и нас ожидает страшное судилище. Если кого-либо увидим тщеславящимся и надмевающимся настоящими благами, скажем ему то же самое и объявим, что все это останется здесь. Если опять увидим другого удрученным скорбями и унывающим, выскажем и ему то же самое, указывая на то, что скорбям будет конец. Если также увидим кого-либо преданным беспечности и ленности, представим ему опять то же, выставляя на вид, что нужно будет отдать отчет в беспечности. Эта речь лучше всякого лекарства может уврачевать душу. И подлинно, есть воскресение, и воскресение у дверей, недалеко, но близко. «Еще немного, — говорит Павел, — и грядущий придет и не умедлит» — послание к евреям, глава 10, стих 37. «И в другом месте всем нам должно явиться пред судилище Христово» — второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 10, то есть и злым, и добрым, тем, чтобы пред всеми потерпеть бесславие, этим, чтобы пред всеми оказаться еще более славными. Как здесь судьи и злых наказывают, и добрым воздают честь открыто пред всеми, так точно будет и там, чтобы для одних было больше стыда, а для других больше славы. Будем же представлять себе это каждый день. Если будем иметь это в мыслях, то ничто из вещей настоящих и приходящих не удержит нас, потому что видимое временно, а невидимое вечно. Будем же непрестанно говорить и себе, и другим: есть воскресение и суд, и отчет в делах. Пусть говорят и все те, которые допускают судьбу, и они немедленно освободятся от этой гнилой болезни. Ведь если есть воскресение и суд, то нет судьбы, сколько бы они ни спорили и ни препирались. Но я стыжусь, что учу христиан о воскресении. Кого нужно учить, что есть воскресение, и кто не вполне убежден, что все совершается не по необходимости, и не просто, и не как-нибудь, тот, очевидно, не христианин. Поэтому я прошу и умоляю, очистим себя от всякого зла и сделаем все, чтобы получить прощение и оправдание в тот день. Но, быть может, кто-нибудь скажет, да когда будет кончина? Когда воскресение? Вот сколько уже прошло времени, и ничего такого не случилось. Но будет, поверьте. Ведь и пред потопом тоже говорили, и смеялись над Ноем, но пришел потоп, и всех этих неверовавших поглотил, и только его одного веровавшего оставил в живых. И при Лоте не ожидали той свыше неспосланной казни, пока не спавшие молнии и громы не уничтожили всех. И ни тогда, ни при Ное не было никакого предварительного указания на то, что имело случиться. Но беды пришли неожиданно, в то время как все пировали, пили и упивались. Так настанет и воскресение. Не с предварительными какими-либо признаками, но среди нашего благополучия. Потому Павел и говорит, когда будут говорить «мир» и «безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнут. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 3. Так устроил это Бог для того, чтобы мы всегда были бдительны и не предавались беспечности среди самой безопасности. Что ты говоришь? Не ожидаешь воскресения и суда? Это исповедуют и демоны, а ты не исповедуешь. Пришел ты сюда, говорят они, прежде времени мучить нас. Евангелие от Матфея, глава 8, стих 29. Если же говорят, что будет мучение, то знают, конечно, будет и суд, и отчет, и наказание. Не будем же прогневлять Бога сверх худых дел еще и неверием слову о воскресении. Как во всем прочем Христос был начатком для нас, так и в этом. Потому Он называется и перворожденным из мертвых. А если бы не было воскресения, то как бы Он мог быть перворожденным, когда никто из мертвых не последует за ним. Если бы не было воскресения, то как бы могла сохраниться правда Божия, когда столько злых людей благоденствуют и столько добрых страдают и в страдании оканчивают жизнь? Где все эти люди получат по своим достоинствам, если нет воскресения? Никто из живущих праведно не сомневается в воскресении, но каждый день молится. Произнося это святое изречение «Да приидет царствие Твое» Евангелие от Матфея, глава 6, стих 10. Кто же не верует в воскресение? Люди, идущие оскверненными путями и проводящие нечистую жизнь, как говорит пророк, во всякое время пути его гибельны. «Суды твои далеки для него» — Псалом 9, стих 26. Подлинно. Невозможно человеку вести жизнь чистую, когда он не верует в воскресение. А кто не знает за собой ничего худого, те и говорят, и желают, и веруют, что получат воздаяние. Не будем же прогневлять Бога, но послушаем Христа, который говорит «Бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 28. Боязнь эта соделает нас лучшими. И таким образом мы, избавившись от этой погибели, удостоимся Царства Небесного, которого и досподобимся все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу, с поклоняемым, всесвятым и животворящим Его Духом слава, ныне и присно, и в бесконечные веки веков. Аминь.